Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня этот светлый вечер на Радио «Вера» проводит Николай Завьялов, известный московский звонарь, звонарь Срезинского монастыря.
Николай Иванович, вы начали говорить о том, что вам встречался колокол 1948 года производства, если да. Уместно по отношению к колоколам употреблять это слово.
Конечно.
Производство.
Производство.
Так как он мог появиться и с какой целью? Это же не для церковной службы наверняка. В 1948 году в Советском
для
Союзе
фильм какой-нибудь,
колокол
например.
Был
отлит. Нет. Как раз-то здесь и содержится вот эта вот интересная находка и загадка, которая требует еще исследований.
Угу.
Я только лишь навскидку, когда увидел, что на колоколе пролита дата 1948 год, а колокол отлит по всем канонам церковного колокола. Ведь мы колокола можем различать по назначению. Угу. У нас ведь были колокола не только церковные, есть еще и рынды, есть еще и вестовые колокольчики, употреблялись и на железной дороге, и часовые колокола. И очень многие колокола можно было бы по внешнему виду определить, сказать, что это точно не церковные.
Угу.
А этот колокол совершенно точно церковный.
А где вы его встретили?
Я встретил его в городе Омске.
А как он мог возникнуть?
Как он появился
на свет?
Вот этот вопрос, конечно, трудный для меня вопрос. Я не могу ответить на него прямо. Я могу сказать, что эти колокола такой формы встречались мне еще и не только в Омске, а в других сибирских городах. Здесь замечательно то, что мелкие колокола мы встречали и в Ярославле, которые были отлиты еще в советское время, угу. Скорее всего, тайком. Скорее всего, это как-то делалось кустарно.
Угу.
Мы эти колокола небольшого вида встречаем в разных городах. И у меня такое подозрение, что эти колокола все-таки лила одна фирма, поскольку они похожи. Они по виду похожи между собой. И вдруг этот колокол 1948 года встречается, довольно большой по весу, он почти тонну весит.
Ого!
Да. Когда мы встречаем маленькие колокола, это как-то объясняется, это вписывается.
Их можно незаметно отлить.
Их можно незаметно отлить даже в заводском цеху.
И незаметно доставить куда-то.
Незаметно доставить.
Угу.
А вот тонна?
А вот когда тонна, тут что-то я, не, как говорят, не вмещаю.
А тонна, если колокол весит столько, какого он размера, какой он в высоту, к примеру?
Около метра.
Около метра. Ну, да. Так, да, в карман не спрячешь.
У нас колокол 800 килограмм имеет диаметр 1120 миллиметров. Ну, метр, угу. метр 12.
Ага, в диаметре.
В диаметре 800 килограмм. А тонный колокол должен быть около этого.
Но мы сейчас не будем, наверное, грузить наших слушателей этими цифрами.
Нет, просто интересно это представить зрительно, потому что услышать мы можем услышать.
Картинку все равно не покажем.
Для меня другое здесь. Меня это очень удивило, с одной стороны, как факт, но, с другой стороны, оно и объяснило очень многое. Ведь 48-й год, еще кушают недосыта, угу. еще не высохли слезы.
Еще опилки подмешивают еще хлеб, да.
Хлеб еще. А мы слушаем, как знаменитый композитор Гедике играет на московском органе в Большом зале консерваторию по Сокалию. И она у меня записана, это звукозапись того 48-49 года, уже такого качества, когда слышно, какие утраты, и все равно сама манера исполнения, это держит меня за горло, как говорится. И вот тот колокол, который был отлит тогда, когда еще надо было по крохам восстанавливать эту разрушенную послевоенную жизнь, а люди находят возможность отливать колокол.
Но ведь 48-й год – это еще и время относительного потепления в отношении государства и церкви.
Даже раньше?
Ну да, 43-й, понятно. Но
ну,
48-й,
да.
Может быть, этим как-то можно объяснить его появление?
Да, я допускаю, что, наверное, тут вот эти потепления еще до хрущевские времена,
угу.
они были гораздо более теплые, чем хрущевская оттепель, вот в этом отношении.
Угу.
И, может быть, тогда нашли какие-то старые... Ведь мы знаем, что колокола, снятые из колоколен, не сразу отправлялись в переработку. Есть у нас примеры исторические, когда в 70-х годах на заводах, на складах лежали колокола, снятые из колоколен еще в 30-е годы. И есть случаи, когда эти колокола возвращаются на колокольне и снова звонят.
Хорошо звонят?
хорошо, прекрасно звонят.
Это у меня перед глазами до сих пор картина. Во Владимирской области стоит полуразрушенный храм в поле. Ничего от него почти не осталось, а на колокольне висит колокол.
Да. В Суздале у нас, например, Владимирская область, там колокола это тоже вернулись.
Прямо рядом под Суздалем.
На Звонницу.
Но там не возвращались, там висит колокол, я имею в виду, он остался, сохранился и висит до сих пор.
Да, были у нас колокола, которые не смогли по каким-то причинам снять. Есть такой замечательный пример на границе Ярославской и Костромской области, село Левашово. Когда приезжали снимать колокола, то местные жители, женщины с детьми ложились под колокольню.
Ничего себе!
Да, и таким образом невозможно было с ними сладить, ну, не арестовывать же их, не увозить же их.
Ну, всякое бывало.
Всякое бывало, но вот здесь этот пример повторялся несколько раз, и когда приезжали снимать колокола, они дружно шли и ложились под колокольню. «Бросайте на нас», они говорили, «бросайте».
То есть там прямо набор сохранился, получается.
И сохранились колокола 5-тонны, 3-тонны. Прекрасные колокола сохранились.
Фантастика.
Они звонят до сих пор. И когда мы в рамках фестиваля ездили на эту колокольню и совершали на ней звон, конечно, это была настоящая радость. И когда приехали туда специалисты для того, чтобы записать голоса и составить спектр звучания колоколов, вот, я тоже присутствовал при этом и немножко в этом участвовал, мы услышали внизу какой-то ропот, и когда выглянули с колокольни, увидели, что местные мужички пришли с дрекольем, стоят внизу, говорят, давай, давай, дорогой, слазь, 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 сейчас мы вам покажем, как колокола наши трогать.
То есть настолько...
До такой степени.
Ревностно.
Дети тех, кто ложился под трактора?
Да, это дети тех, кто ложился под колокольню. Они уже, так сказать, в кавычках, не страдая особенной набожностью, с папиросками, кто-то, может быть, подвыпивший, пришли и встали опять за свои колокола, встали под колокольню, сказали, эй, кто там, ну-ка, марш вниз. И тогда вышел священник и сказал, дорогие мои, успокойтесь, эти колокола теперь используются для того, чтобы проектировать такие же благозвучные колокола.
Как они отреагировали, кстати?
Вот.
И хорошо, тогда понравилось?
Да, они разошлись благополучно.
А вот мы говорим о колоколах, о звучании колоколов. А влияет ли как-то на звучание колоколов архитектура самой звонницы, колокольни?
Ну да, конечно. Если бы у нас не существовало этой проблемы, то, наверное, и звонец бы строить не стали. Первая задача колоколонесущего сооружения, каковым является звонница или колокольня, это приподнять колокол над землей для того, чтобы подальше распространялся его звук.
Да, это понятно.
Вторая задача – организовать набор колоколов в систему, на которой можно звонить стройно. Можно совершать какие-то звоны.
Их расположение на колокольне тоже важно?
Очень важно. Как у нас располагаются колокольни внутри звонницы или внутри колокольни, как располагаются колокола, это тоже теперь уже является такой вот, как бы сказать, традиционной, стандартной такой системой.
Николай Иванович, а сколько нужно учиться, чтобы овладеть этим ремеслом? Даже это же даже, в общем, и не ремесло, это творчество такое самое настоящее. Ты когда стоишь и звонишь, мне кажется, дважды повторить одну и ту же мелодию просто невозможно. Одинаково.
Ну, конечно. Здесь сегодня проблема в том, что одни воспринимают звон как творческий арсенал, как инструмент, на котором можно совершать какие-то интересные творческие свои
вариации.
Так. А другие воспринимают,
кстати,
звон, что это сигнальный, что, в общем-то, нечего там особенно звонить. Давайте вообще поставим компьютерную технику, и она нам будет наигрывать подобие разных традиционных звонов. Вот. И здесь я, конечно, понимаю, что общество не готово к тому, чтобы вдруг возникло столько людей, которые могли бы взяться за звон творческий, стать бы звонарями. У нас совсем другая ситуация, у нас совсем другой мир с тех пор, как все это так поменялось. И какая-то необходимость, наверное, в механизации возникает. Вот. Но научиться звону на самом деле может всякий человек. Если мы будем говорить о звоне простейшем, о звоне, так называемом, базовый звон, тот, который должен совершаться, то у нас есть приписочка, например, в старых уставах мы встречаем, там в XIX веке мне встречалась такая фраза в уставах, что пономарь – это человек, который помогает священнику в алтаре. Вот он должен знать осмогласие и звонить в колокола. То есть в внутреннюю инструкцию было вписано, что всякий участник богослужения должен и обязан знать осмогласие и звонить колокола.
Угу.
Это такой довольно высокий профессиональный уровень, потому что уметь звонить колокола, как и знать осмогласие. Осмогласие – это не 8 попевок.
А что это такое, кстати?
Осмогласие – это те самые распевы в виде формул, которые являют собой древние распевы. Лады, древние восточные лады, дарийский, фригийский, миксеридийский. Мы начали о колоколонесущих сооружениях и как-то незаметно перешли уже к ладовой системе.
Да,
и
вот
немножко мы тут...
Хотел спросить вас, а у вас музыкальное образование, конечно же.
Да, у меня есть музыкальное образование. Я, кроме того, что звонарь, я еще и регент, дирижер церковного хора.
А вы говорите, А-а-а. Любой сможет научиться звоном.
Так звоном-то может научиться любой, вы понимаете? Меня иногда так немножко удивляет, когда священник говорит, ну-ка быстренько покажи звонарю, как надо звонить на колоколах, и пусть он звонит.
А почему вас это удивляет?
И меня удивляет это, как бы сказать, что, помните, старая такая есть байка, говорит, что она там слоняется за сценой? Они говорят, у нее голос не поставлен. Ну так срочно поставьте голос и на сцену.
Да,
я могу. Хорошая иллюстрация, понятно.
Как Иоганн Себастьян Бах объяснил, что играть на фортепиано – это вовремя нажимать черные и белые клавиши, а больше ничего.
Да, действительно.
Никаких проблем.
Какие, да.
Я также точно могу поставить человека перед набором колоколов, вручить ему в руки тяги, поставить ему на место всю его постановку организовать, сказать, ну и давай теперь звони. Что он будет звонить? Конечно, ерунду. У нас уже на этот счет совершенно понятно, что колокола требуют такой же точно подготовленности, музыкальной подготовленности, как и другой инструмент.
А физической подготовленности требует колокольный звон?
Нет, в настоящее время у нас звонят очень много молодых девушек. И я даже наблюдаю, насколько они бывают более талантливо распоряжаются этим арсеналом, в отличие от юношей.
Да. Но вот раз мы заговорили про концерты колокольной музыки, ну, приходится иногда слышать о том, что... Слушайте, был вчера на концерте колокольной музыки, Led Zeppelin звонили.
Led Zeppelin, да.
Интересно.
Я здесь тоже не особенно возражаю, поскольку тут мы не вольны над этими... Времена меняются, меняется все, и на колоколах исполняются концертные звоны. А что далеко ходить? Ведь все русские классики, что Мусоргский, что Римский-Корсаков, они ведь использовали колокола в своих партитурах. Мы знаем, что и в Борисе Годунове,
есть.
Где только нет употребления колоколов. А у Рахманинова сколько, а сколько у зарубежных композиторов встречается колокольного звона и имитации колокольного звона в произведениях. Даже вспомните компанелло, что такое? Компанелло – это колокольчик, компан – корень слова. Но это вот изображение здесь... колокольного звона в знаменитом произведении.
Хотелось бы рассказать еще про одного человека. Человек – такая московская легенда, Константин Сараджаев. Мы же про него знаем не очень много, в основном только из небольшого эссе Анастасии Цветаевой.
Константин Сараджев, на самом деле, Сараджев, его фамилия Сараджев.
Да,
это известный человек. Его отец был известный дирижер московский. Вот этот человек был большим любителем звона, был мастерским звонарем, умел звонить. Он, как бы сказать, был, наверное, не очень церковным. Он больше предпочитал, он видел в колоколе больше...
Инструмент.
Инструмент.
Вот я поэтому сейчас про него и вспомнил.
Интересный инструмент.
Ведь очень многие... Закрывались московские храмы, закрывались колокольни, он вот постепенно перемещался от одного закрытого храма к другому, пока еще открытому, чтобы успеть позвонить.
Более
и старая Москва приходила слушать его концерты.
Он составил перечень колоколов, которые располагались на храмах, и, будучи музыкально человеком одаренным, переписал голоса этих колоколов. Мы сегодня обращаемся к его работе, когда речь идет о восстановлении колокольных подборов на колокольнях. И мы иногда находим ответы на наши вопросы именно в этих его списках.
А записи его сохранились?
К сожалению, записи не сохранилось. Сохранились его эскизы, сохранились отзывы о нем. И, в общем, он человек, конечно, неординарный, но... Тут маленькая проблема в том, что он не был церковным звонарем, наверное. И я не встречал в этих упоминаниях нигде того момента, чтобы он действительно совершал звон в рамках богослужения.
То есть он скорее свидетель, да, того,
он
как
скорее свидетель своего времени.
Выглядело.
Он, скорее всего, да, вот такой истинный любитель звонов и вот такой человек непростой, очень интересный. Но...
Художник.
Художник в колокольном деле.
Да.
Николай Иванович, давайте еще вас послушаем.
Давайте, мы, я не знаю, тогда включим, может быть, звон валаамских скитов. Или,
давайте,
может быть,
с удовольствием.
Или сретенский звон, тот, который еще старый.
Сретенский, давайте.
Сретенский. Сретенский.
Вера.
Напомню, что Николай Иванович Завьялов, известный московский звонарь, звонарь Сретенского монастыря, сегодня у нас в гостях. Николай Иванович, ну, никак мы не дойдем все-таки до темы современного производства колоколов. Перед эфиром вы рассказали не очень здоровскую историю о том, что случилось с московским производством на Зиле, которого, к сожалению, уже почти и нет. Хотя вот я, как я понимаю, в начале 90-х, когда возрождали колокольное производство, это все происходило как раз на заводе Лихачева.
Это был не... Эта идея принадлежит, собственно говоря, не заводу. Колоколами занималось Общество древнерусской музыкальной культуры, ОДМК. И эта организация занималась исследованием колокольных голосов и проводила огромную работу. Они, прежде чем начали пытаться проектировать колокола, они проехали по всем возможным местам, где сохранились старые колокола, переписали их голоса, тщательно их исследовали. Возглавлял эту команду профессиональный акустик Борис Николаевич Нюнин со своими помощниками, которые тоже были все профессиональные акустики. А в качестве базовой лаборатории они использовали виброакустическую лабораторию на заводе ЗИЛ. И таким образом вот этот альянс, дружба завода с организацией древнерусской музыкальной культуры, они нашли общий язык и стали там пытаться делать колокола. И им пришлось довольно-таки туго. Очень много было эксперимента, очень много было такого, ведь колокола сразу не давались никому. Мы не можем назвать литейщика ни одного из сегодняшних, кто у нас льет колокола, чтобы они взяли бы, сделали копию со старого колокола.
И он зазвучал.
И он бы зазвучал. Да. Ни одного колокола такого мы не знаем. У всех были какие-нибудь отклонения. Нужно было искать...
секретный ингредиент.
Секретный ингредиент, да. А этого ингредиента нету. У нас всякая технология накладывает свой отпечаток на звук. Мы сегодня, если придем на ярмарку, увидим колокола разных производителей, мы увидим, насколько по-разному они все звучат. Хотя у них у всех похожий внешний вид, у них у всех один и тот же металл, даже купленный, может быть, на одной и той же бирже, и добытый на нашем УГМК на Урале. Но дело в том, что, видимо, здесь технологические особенности, когда дело касается вот этих тонких вещей, кристаллических решеток, внутренних напряжений металла, температур и так далее, когда вот эти все вещи начинают работать по-настоящему, вот тут-то и начинается главная загадка. Как повторить голос колокола на новой технологии? Старая технология еще как-то нам подсказывала бы сама по себе. Но и то, были попытки по описаниям старых технологий восстановить литье, и все равно это не давало удовлетворительного результата. И поэтому всякий литейщик, каждый литейщик был вынужден свою работу обязательно корректировать и искать свой голос.
Но в итоге лучше всех это получилось у команды на Зиле, да?
Насчет лучше, тут страшно, конечно, давать оценки, у кого лучше, у кого хуже, но они работали на научной основе. И у них эта методология настоящая, та, которая была сформирована, я думаю, она была достойна, конечно. Ну, вот одно дело, когда у нас есть лаборатория, у нас есть специалисты, есть аппаратура. Другое дело, где-то в глубинке, как у нас, например, на заводе «Италмас» в Ярославской области, один из предпринимателей по благословению священника попытался отлить колокол.
Сам?
Сам.
Ну, команду какую-то, наверное, нашел.
Ну, там было несколько братьев, они собрали такой вот костяк и начали пытаться лить. И потом у них это дело развилось до того, что они купили брошенные какие-то помещения, оставшиеся от старых организаций, там то ли сельхозтехника, то ли еще что-то было, отстроили свои новые цеха, несколько цехов. Цех по формовке, цех по литью, цех художественный, цех модельный, цех... Ну, там очень много такого, ведь колокольное литье предполагает огромное количество затрат. Ведь в колоколе, как в любом другом предмете, как вот в тех же часах, например, соединяется работа очень многих и многих специалистов. Здесь и механики, здесь и химики, и физики. Все это суммируется, и все векторы должны быть направлены в одну сторону.
И в итоге они благополучно работают.
Теперь они благополучно работают.
Это тутаевцы, да?
Тутаевский завод и Италмас, который прекрасно знает, что такое искать, сколько требуется терпения, сколько убытков надо претерпеть до того, как у вас появится положительный результат. А на ЗИЛе они лили колокола тоже в цветной литейке, и у них тоже было очень много неудач. У них очень много было такого, ведь они проходили путь впервые. Тогда было очень спорно. Многие отзывались об этом несколько пренебрежительно, говорили, ну что там на ЗИЛе они могут хорошего отлить? Хотя понятно, что...
Грузовики ржавеют.
Да, ассоциации с аббревиатурой ЗИЛ.
А да, у меня дома холодильник, например, старше меня по возрасту, прекрасно работает.
И у меня тоже лимузины хорошие были. Но все-таки это проза жизни, а, к сожалению, мы говорим об этом в прошедшем времени.
Николай Иванович.
В прошедшем времени, потому что мне до сих пор жаль, что это производство, которое имеет такую прекрасную научную базу, ведь они очень много сделали относительно науки колокола литейной. Вот, она, к сожалению, эта база теперь не востребована, поскольку эти предприятия выведены из черты Москвы, тяжелое литье у нас теперь оставляют только в основном конвейеры, еще одно московское литье недавно тоже было выведено из Москвы, и эта проблема не возымела, так сказать, не нашла своего решения. Эта пачка хороших документов теперь просто осталась без... без востребованных.
То есть, Николай Иванович, да.
Ну, я вот, да, я не знал, к сожалению, с сожалением узнал, что на ЗИЛе, оказывается, больше колоколов и не делают.
Да, и когда они лили колокола еще для храма Христа Спасителя, какие-то модели были наиболее удачные, какие-то менее удачные, но нас всех поражало, с какой скоростью, с какой быстротой они осваивали эту работу. Они работали по ночам. Я сам присутствовал на многих заливках, когда отливались колокола для храма Христа Спасителя. Я тогда служил регентом, и мы с отцом Михаилом Рязанцевым еще в те времена вместе приезжали и служили молебен перед заливкой колокола, как это принято было.
Обязательно, да, это?
Это желательно, не обязательно, но это по... по решению, вот поскольку ОДМК организация была такая, она восстанавливала ведь не только звоны, эта организация еще занималась и знаменами, распевами, и еще многое то, что ведь православная культура очень обширная, это огромный пласт.
Вы знаете, я о чем хочу вас спросить. Вы говорите о том, что для производства колокола необходимо сотрудничество целого спектра специалистов.
Да.
Это и модельщики, и инженеры, и физики, и химики, и так далее. В связи с чем вопрос? А вот, к примеру, когда отливали царь колокол, когда физика, химия, они, в общем-то, были науками еще далеко не в той степени, стадии развития, как сейчас, как это происходило?
Точно
в чем вообще
же
загадка вот этого, да, гигантского вот этого колокола?
Дело в том, что не забывайте, что у нас литье колоколов и пушек всегда шло рядом. Тогда бронзовое литье, когда бронза была еще очень дорогим материалом, ведь в России не было своих приисков, на которых добывалось бы олово. Очень большая часть олова закупалась из Англии, например. И всегда колокол – это был дорогой предмет. И литейщики часто привлекались из военных заводов. У нас Государев пушечный литейный двор, там, где улица Пушечная около Детского мира сохранилась, носит свое название именно поэтому, что здесь был литейный двор, где мастера пушечного литья отливали колокола. И знаменитый литейщик Андрей Чохов, тот, который отлил царь пушку, он же нам еще очень хорошо известен как литейщик больших благозвучных колоколов. До сегодняшнего дня мы наслаждаемся звуком его большого колокола на Троице Сергиевой лавре, десятитонник по имени Лебедь. Это его руками отлит.
Лебедь. Как красиво.
Их так называли Лебедь.
А у многих колоколов ведь были свои имена.
Но там же есть колокол и Медведь, который рычит. Есть широкий колокол, который широко звучит. У колоколов часто имена были связаны с их особенностями звука. Так вот, специалисты, говоря о специалистах того времени, для нас это, конечно, загадка. Как можно отлить колокол 32 тонны с отклонением от заданного тона меньше, чем на 1%? Флор Терентьев в Ростове Великом взял и отлил колокол 32 тонны и добавил его в аккорд, чтобы получился до мажор. И он у него получился с первого раза.
С первого раза?
Да.
А известно, что с первого? Может, у него там было много попыток?
Ну, история говорит, что с первого раза.
Вы знаете, вы когда начали имена колоколов перечислять, у меня вдруг такой вопрос возник. А между звонарем и его колоколами есть какие-то отношения?
Да?
Я прошу прощения за этот вопрос. Я просто знаю, что, например, у автомобилистов очень часто бывает, что там к машине какое-то определенное отношение, да, к своей.
У машины прозвище часто я встречаю. Да. Один священник знакомый зовет своего Совраской.
Ну, например, да. Ну, или точно знает, там, условно говоря, да, мальчик он или девочка.
Мы колокола, конечно, и по прозвищам, и вообще отношения к колоколу, что, поднявшись на колокольню, погладив его, прикоснуться к нему очень приятно. Часто очень приходят на колокольню люди для того, чтобы голову полечить. У кого-то эти вибрации, видимо, микроциркуляцию восстанавливают капиллярную в мозгу.
Мистики никакой, да, исключительно все.
Я здесь не вижу никакой мистики, потому что такие грубые вибрации способны не только микробов уничтожать. Там, наверное, много что они еще неизвестные для нас. Вот. Но эти отношения, конечно, все знаменитые колокола все очень любят. Все к ним приходят, и известный случай, когда на звонящий колокол набрасывают платки, там еще что-то, совсем уже почти языческие какие-то совершают.
Вот да, где здесь грань-то проходит между здравым смыслом и
языческим? Да, и когда колокол
таким
действительно красиво поет, это доставляет огромное наслаждение. Я брал с собой ребенка, например, на фестиваль в августе прошлого года, мы собирались в Ростове Великом, и на этот знаменитый сысой, когда мы были на звоннице во время звона, мы все снимали, мы все фотографировали. И я заметил, как дети очень хорошо реагируют, насколько он для них звук совершенно не агрессивный. Он для них такой вот как-то вот гармоничный, простой, понятный. А они от этого звука не закрывают уши, там, не отворачиваются. Они еще больше как бы стараются подойти вот к колоколу. А потом все дружной гурьбой бегут потрогать его, погладить, язык, сфотографироваться около него.
У нас совсем немного времени остается. У меня два вопроса таких коротеньких. Можно ли колокол реставрировать?
Трудно. Трудно реставрировать. Если у колокола отломились уши, то мы можем вместо этого в сковороду ввинтить железные уши. Это корноухие колокола.
Если пострадал сам корпус, то уже, видимо,
если пострадал колокол, уже восстановить его звучание очень трудно, потому что нарушились внутренние напряжения. Колокол внутри, если мы увидим срез колокола, мы увидим, что олово не растворилось в колоколе как бы совершенно. Оно там в виде слоев и в виде, как похоже на деревянную текстуру.
Да, конечно, восстановить
это сложно. И тогда восстановить колокол очень трудно. Хотя попытки в этом отношении уже есть, и технологически разработанные системы, и даже я встречал рекламу, которая обещает восстановить разбитый колокол. Но вот, положа руку на сердце, ни одного из восстановленных колоколов в былом благозвучии я не слышал. Голос остается больной.
И вот такой еще вопрос у меня. Колокол сразу начинает звучать, отлитый колокол, как надо? Или он должен призвониться, пройти какое-то время, и он обретает...
Да. Здесь это совершенно очевидно. Здесь никакой я не вижу мистики, никакого не вижу...
Нет, ни мистики.
Ни алхимии, ни мистики я не вижу.
Просто...
Но имею примеры, когда...
Струны на гитаре тоже должны пройти какое-то время, чтобы они зазвучали нормально.
Гитарная дека, когда мы берем гитару от мастера, долгое время гитара еще не играет, ее надо разыгрывать. там волокна древесные должны утрястись, и там много каких процессов, микропроцессов должно пройти свои этапы. И то же самое, свежий колокол звучит, как правило, еще не так хорошо.
Свежий
почему-то
колокол.
Вот, да, проходит некоторое время, есть колокольни, которые я помогал оборудовать. Я помню эти колокола еще тогда, когда они были еще горячие. И сегодня прихожу на колокольню, начинаю на ней звонить и говорю звонарю: «Как я тебе завидую, какие у тебя шикарные колокола». Он смеется, говорит: «Да ты же сам выбирал». Я говорю: «Да, я уж и не помню».
Слушайте, целый мир. Вы нам целый
это
мир
огромное, да, это огромное направление. Компонология имеет огромное количество научных аспектов, и любой из этих аспектов представляет собой целое направление, о котором можно говорить отдельно. Поэтому мы с вами, может быть, еще сможем устроить когда-нибудь передачи направленного, поговорим о пасхальных звонах.
Очень хотелось бы, обязательно устроим.
Давайте соберемся, поговорим, если интересно. Там
конечно.
Какие-то еще темы возьмем отдельные, не так широко, заостримся на какой-нибудь проблеме, можем ее пообсуждать.
Ну, а напоследок давайте послушаем еще что-нибудь в вашем исполнении.
Мне бы не хотелось только себя, я бы предложил старых звонарей старого Ростова.
Давайте, давайте, это будет достойное, думаю, завершение нашей программы сегодняшней.
В гостях был Николай Иванович Завьялов, звонарь Сретенского монастыря, компонолог. Спасибо вам большое за этот удивительный рассказ.
Благодарю
спасибо.
Вас за приглашение. Всего хорошего. До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».